Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Ванифатии. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с архимандритом Матфеем Мармылем и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть первая. Бог Троица. Первое. Христиане славят Бога Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот слова, которые постоянно повторяются в Церкви. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, возглашает священнослужитель в начале Божественной Литургии. В Святой Церкви мы живем в Царстве Пресвятой Троицы, и в Пресвятой Троице наша жизнь. Поэтому неудивительно, что наша высшая радость, ощущение и сознание полноты жизни выражаются хвалою Пресвятой Троицы. Если же мы не всегда радуемся, вознося эту хвалу, то потому что мы далеки от полноты совершенной жизни и недостаточно сознаем, что источник ее есть Пресвятая Троица. Второе. Две тайны. Бог Троица и Бог Любовь. Единому Богу поклоняются многие, в частности, иудеи и магометане, а Богу Пресвятой Троице только христиане, и в этом их великое преимущество. Тайну, что Бог, хотя и один, но троичен в лицах, открыл нам Иисус Христос. Он открыл нам и то, что Бог есть любовь. Первое соборное послание апостола Иоанна, 4 глава, 8 стих. Одна великая тайна помогает нам приблизиться к другой. Бог есть любовь, потому что Он троичен в лицах. И Бог троичен в лицах, потому что Он любовь. Даже человеческая несовершенная любовь соединяет людей между собою как бы в одно существо, например, супругов, семью, друзей. Относительно людей это больше слова, чем действительность. Но любовь божественная безмерна, и поэтому лица Пресвятой Троицы по всемогуществу и взаимной любви суть действительно один Бог, имеющий одну сущность и живущий одной жизнью. Третье. Бог Троица есть совершенное единство в любви. Люди, которые верят только в единоличного Бога, представляют его нередко суровым и деспотичным. Действительно, если Бог был бы одиноким, откуда зародилась бы в нем любовь? Любовь там, где есть кому любить и кого любить. И любовь тем более совершенна, чем совершеннее те, кто любит и кого любит. А в Пресвятой Троице как любящие, так и любимые есть само совершенство, так как каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Пресвятую Троицу можно назвать самым совершенным единством любви или союзом любви, потому что совершенны любящие и совершенна их любовь.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Ванифатий. Святой мученик Ванифатий Тарсийский был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызение совести и хотели как-то омыть свой грех. Господь пожалел их и дал им возможность очистить грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Ванифатия на восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и просила привести мощи какого-либо мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Ванифатий на прощание, смеясь, спросил: «А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа? Примешь ли ты мое тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе вольности. Ванифатий задумался над ее словами и все время пути был сосредоточенным. Приехав в Киликию, в город Тарс, Ванифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Ванифатий по влечению своего сострадательного сердца бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Ванифатия, кто он. Ванифатий ответил: «Я христианин», а затем отказался принести жертву идолам. Его тут же предали на мучения, били так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец, влили в горло расплавленное олово, но силой Господней он остался невредим. Окружавшие судилище люди пришли в возмущение, они стали бросать судью камни, а затем устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу никакого вреда. Его оросил сошедший с небес ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святой Ванифатий был приговорен к усечению мечом. Из ран истекли кровь и молоко. Видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа. Между тем, спутники святого Ванифатия, напрасно прождав его 2 дня в гостинице, стали его разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпровождению. Сначала поиски были безуспешны, но, наконец, они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Этот свидетель и привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Спутники святого Ванифатия со слезами просили у него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика, привезли их в Рим. Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя ангелов. Аглаида призвала клириков, с великим почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте его погребения храм во имя святого мученика и положила там мощи, прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 18 лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика Ванифатия. Чудный пример покаяния Ванифатьева, запечатленного мученичеством, и нас, немощных, живущих во времена крайнего духовного расслабления, но и беспредельного снисхождения Божественного, великой исполняет надеждой на милость всемилостивого, ждущего как свидетельство высшей правды покаяния грешных перед Всесвятым, имя которому — любовь.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию вторую беседу с регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии архимандритом Матфеем Мурмылем.
Боюсь, как вам запомнилось пение в вашем детстве?
В отношении пения, ну как сказать, я в данном случае, может, исполован музыкой, но с другой стороны, Господь дал такое мне многоразовое ощущение музыки. Во-первых, у нас был в церкви хор, который от дореволюционного времени остался, сохранился до 80-х годов. И мамочка моя пела в хоре, у нее очень был хороший второй альт. Она выручала всех теноров и мужчин, когда нужно было пропеть. Даже в 2000 году, за несколько дней до смерти, совершалась прежесвященная, последняя в среду. И вот уже началась вечерня, надо петь да исправиться. А мама очень встревожена. Нету трио, не пришло трио. И вот она подошла к левой двери алтаря и в щелочку говорит: «Батюшка, девчата не пришли». А этим девчатам уже за 90. Или как мы там иногда говорим: «А еще же в селах 80 лет». А тут уже так, что это очень было показательно. А отец Евгений обратился к ней и говорит: «Анна Леонтьевна, пропойте сама, одна да исправится». Благословите, она взяла, на три раза зашла, взяла часословчик, на средину стала с палочкой и последний раз в жизни «надо исправиться» пела «да». Так что что можно сказать, что человек всю жизнь пропел. А теперь еще мне как-то, знаете, может быть, повезло, что с детства на пути встретились слепые наши певчие. Они, несколько человек слепых было, но это главная ведущая Анна Михайловна Калашникова, ее подружка Елена Сергеевна Косинова. Я как-то их встретил первый раз на Радоницу в 45-м году, когда у нас на кладбище собирали подписи на обращение по поводу открытия церковной общины. И вот они, помню, как они пели там все и прочее. Но так случилось, что после окончания школы в 55-м году я в семинарию не смог сразу поступить, потому что мне было 17 лет, а принимали с 18 лет, поэтому в 56-м году только поступил в семинарию. И вот отец-настоятель, отец Николай Антонюк, меня назначил псаломщиком. И, слава Богу, за год до семинария так изучил за год весь круг богослужебный, и мне легко потом далось и в самой семинарии, и даже по сей день сегодня я несу послушание на клиросе, преподаю литургию в академии семинарии. Для меня этот год, который я был тогда при храме, очень дал такую основу, можно сказать, знаете, и теоретическую. Вот. А в основном слушание на настроение и прочее, это все с детства.
А что самое главное в клиросном послушании?
Я не знаю, но каждый думает должен, что он поет в жизни последний раз. Что он пришел на службу, и ты встречаешься с Богом, поешь ему как будто последний раз. Тогда будет трогательно, это как-то последняя жертва вечерняя.
Получилось, Ставропольский духовный семинарий, кто вспоминается вам из людей Ставропольской семинарии, преподавателей или студентов?
Даже там еще рабы Божии живы, в самой Ставрополе, особенно монахини Иоанна Марфинская, предтеческой обители. Они пели на левом клиросе внизу. Вот. Преподаватели. Были несколько человек, окончившие еще дореволюционные духовные школы. Был такой у нас знаменитый Троепольский Николай Федорович. Он у нас читал Новый Завет. Необыкновенной глубокой религиозности. Окончил Киевскую духовную академию. Потом еще несколько. Отец Николай Лукьянов. Но он из полтавской семинарии, полтавских самых прихожан. Но сам он, по его рассказам, он был человеком, который был в тех комиссиях церковных, которые описывали события с обновлением икон в полтавской епархии перед войной. Везде, у кого были иконочки, народ очень молился, и много было случаев, когда обновлялись иконы. Везде русский люд, Русью пахнет все равно.
А вот что это за запах Руси?
Да, меня поражает всегда, когда праздник народищу, полная церковь, помню выражение Виктора Степановича, регента Еловского собора. Как-то я его спрашиваю, Виктор Степанович, ну как праздники? Ой, отец, смотри, праздники прошли замечательно, народище, да. Не перекрестишься, так полно народа везде, так, колышешься до народа. А интересно было так, что бабуленьки очень мудро так, особенно если низенькие, так, она подпрыгнет, ее со всех сторон придавит, и она над народом ей все видно. Ну, интересно, ну что, и вот и стоит, молится. А потом, если чуть расслабили, она осела и стоит. Так что он любит помолиться, быть в этой толчее праздника. Вот это самое, русский дух. Или у нас этот молитвенный дом 47-го года, он такой, обновляли его. Не топили же. Вот смотрю на праздник Рождества, народище полно, вот, и вдруг течет вода со стен. Потому что идет самое холодно на улице, да, а стены холодные, все это вот, конденсация идет такая. И только смотрю, да, интересно, в церкви, тут бабусеньки сразу тряпочки вытирают, и все это вот. Я думаю, о, как приятно. Я в семинаре учился в Ставрополе. А когда сюда пришел, в 59-м году, в академии, конечно, много было еще старых преподавателей. Отец Иоанн Козлов был такой старец, Новый Завет у нас читал. Потом отец Тихон, который в Танинке похоронен, Агриков, да. Вот так много еще было. Потом Старокадомский такой, он окончил Киевскую духовную академию. Очень интересный человек. Приятно было видеть и назидаться. Сам ректор, отец Константин Ружицкий, он как раз, когда меня рукополагали, он водил меня вокруг престола. И Господь меня сподобил в 64-м году, 18 ноября, читать над ним отходную.
Кого-то из Лавровской братьев помните тех лет?
Ну вот у нас, мы недавно схоронили отца Михея, нашего великого звонаря. Ну, это, конечно, память у него велика. Потом он духовник был, да, отца Кирилла у нас, отец Семеновых такой был, отец Петр. Ну, отец Кирилл, отец Тихон, вот эти братья. уже немножко осталось от тех, кто, при ком я поступил в монастырь в 61-м году.
Ну вот, что это за люди?
Здесь русский дух. Русью пахнет все равно. Вот всякий, кто соприкасался с батюшками, он, может быть, не сразу, но придет время, когда действительно человек духом своим почувствует необходимость общения с такими людьми. Поэтому и живя в Лавре, я не чувствую таких каких-то особых перемен в жизни Лавры, в жизни общества. Но церковь всегда так.
А вы могли бы назвать тех людей, которые особенно повлияли на вашу жизнь в духовном смысле?
Ой, если говорить о лаврских событиях и прочее, это в 59-м году, уже будучи студентом первого курса академии, перед Николиным днем, это уже сама Филипповка, у меня был мой однокурсник по семинарии Савенко Петя. Но уже Николин день, знаете, как почти половина поста проходит, да, а тут уже и скоро будут каникулы рождественские, и как вот не хватает, надо поговорить. Но мы с ним условились, что на Николин день, Бог даст, мы поисповедуемся и поговеем. Ну и случилось так, рано утром, Николин день, 5 часов утра мы встали и пришли под Успенский собор в Лавре. Смотрим, отец наш Тихон ведет исповедь. Ну мы постояли, он провел исповедь, и потом исчез куда-то. Оказывается, да, мы так... Мы немножко растерялись, потому что первый раз не знаем технологии исповеди батюшки. Оказывается, он разводил богомольцев по духовникам в храме Русской Церкви. Потом вернулся. Ну, вот тут и мы прошли исповедь. Я на исповеди сказал о своем заветном желании отцу Тихону, что я хочу в монастырь пойти и прочее. Он меня самое как держал, и Петрохиль на голове так рукою немножко постучал по голове. Но ничего, брат Лев, года через 3 все Господь Влада достал из своего кармашика небольшую книжечку, смотрю, тетра Евангелия. 4 евангелиста тогда эти зарубежники издавали. И вложен туда икона Владимирская, Боже мой. Вот, брат Лев, молись. Ну и все, и получилось так, в жизни сложилось, что это было в 59-м году, а в 62-м году, ровно через 3 года, в этот же день, Господь меня сподобил принять постриг на святителя Николая. Так что вот, что как-то мог сказать, отец Тихон влиял или не влиял, ровно через 3 года. Так и получилось в этот же день, через 3 года. Поэтому тогда это тоже... Великие люди были, если Господь, они всегда есть и будут.
Отец Матвей, а вы видели церковь гонима в самые разные годы и эпохи, видите возрождение, которое происходит сегодня? Вот что вам видеть больно сегодня, а что вас радует в церкви?
Ну, такую оценку я не вправе делать и что-то. В всяком случае, я всегда радуюсь. Праздник идет, церковь пришел молиться, весь храм полон пран. Особенно, когда запоют веру весь народ и прочее, так потрясает. Вот это наша радость и праздник. Теперь семинарии. Ну, тут всегда ведь в семинарии молодежь всегда, если так. В данном случае можно сказать, что радует. Но дело в том, что народ как-то именно в семинарии может быть несколько другой сейчас. Ну, я не удивляюсь, это так может во все времена. Раньше поступали в семинарию после армии, такие более закаленные, более самые мужественные и прочее, прочее. А сейчас приходят 16-летние, 17-летние юноши, ну что с ним? Прямо как в детсадике, пока его потом приведешь и оформишь. Так. Только вы не обижайте молодого человека. Вам же не 16 лет, немножко больше. Так что тут самое, как вам сказать? Ну, слава Богу, что есть. Я рад, что в семинарии добавились... Открылись новые школы. Все это, слава Богу.
А какой вам бы хотелось видеть церковь?
И извините, церковь есть церковь, мама всегда есть мама, родная семья всегда какая. Желание прошлое, главное, чтобы было благочестие, была служба, и люди, чтобы ощущали благодать Божию или благовение были. То, что люди так много раз уходят от своих идеалов, или как говорится, идея там какая-то. Ну, еще дай Бог, чтобы люди не оставляли Бога.
А вот часто говорят о таком понятии, как церковность. Что это такое вот для вас, понятие церковности, церковного человека?
Человек любит семью, семейный человек, живет семьей. Христианин должен жить всем тем, что есть церковь, в этом будет церковность. Каждый день должен быть единым днем с церковью. Что церковь, то и я. Мне хорошо вспоминаются слова владыки Афанасия Сахарова, когда с ним уже плохо стало так. Одна из келейниц подошла, спрашивает: «Владыка, ну как нам быть? Ну вы себя плохо чувствуете, на кого нас оставляете?» А он говорит: «Молитва вас всех спасет». Вот это девиз владыки Афанасия Сахарова остается для всех. Молитва всех вас спасет.
А как возможно научиться молитве?
Молись и научишься.
А как научиться любви?
Любви не научишься, только сам не будешь переживать. Ну, конечно, все берется от примеров, внешних и прочее. Если встречаешь любовное отношение к себе, то и встретишь, и сам сделаешь.
А как же быть тем людям, которые никогда не встретили?
Такого не бывает. Такого не бывает. Любовь и милость Божия всегда всех людей подстерегает.
Подошла к концу вторая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю архиепископа Верейского Евгения за помощь в подготовке радиобесед с архимандритом Матфеем.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Мурманские зуйки». Зуёк или зуй — наша северная птичка, вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение. Обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая. И больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота — чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому. Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания, еды и одежды, 50 рублей деньгами, 10 пудов рыбы соленой, 5 пудов сушеных тресковых голов. Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной, кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с 9, с 10 повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца, и брата на корабле. Таким полдела. Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом дома отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуёк бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет: «Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим, милости просим». Во время пирования зуйки стольничают и чашничают, сшитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуёк с хозяйкой после гостей. Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет: «Батюшка, припади». Это просит ветра посильнее припасть, дунуть. Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет, и поет: «Сизенький мой соколочек, миленький голубочек, скатно моя жемчужина, желанное мое дитятко. Беззаботные годочки прокатились, беспечальные денечки миновались, не в доцвете траву шелкову с поля убираю, не в доросте моего роженого в работушку провожаю. Всхожая ты моя, солнышко, свеча ты моя воскоярова, твоя молоденька головушка заподумыват, ребяческо сердечушка запобаливат». Вспомнит мать и младенческие годы сына. «Ты спал у меня, высыпался, ты ждал дитя, дожидался, от отца веселого покликаньица, от матери тихого побужаньица, от брателка ключевой воды, от сестрицы полотенышко». У наших поморов слово слово родит, третье самой бежит. Слушая мать, и парнишка всплакнет. После обеда на жальник сходят на кладбище, с родными проститься. На пристань идут, каждому нищему подают: «Нате-ка на поветерь». И все встречные и поперечные отъезжающим по ветере попутного ветра желают. Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит, сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны. Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и вся грусть забудется, которая, слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море. Матрос песню запоет, в гармонь заиграет. Смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из-за шейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в голымень летит. Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают. В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним по морским обычаям поздороваться. Капитан берет медную посеребренную трубу, рупор, и кричит: «Путем дорогой здравствуйте!» Те отвечают: «Здорово, ваше здоровье на все четыре ветра!» Мы опять: «Куда путь дорогу правите?» Ответ уж издалека донесет: «Из Стокгольма в Архангельской!» Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск: «Агафье моей расскажите, что меня встретили!» Зуйки опять за дело, медные котлы начищают. Чайки на берег воротились, кругом небо да вода. навстречу английский пароход. Англичане дразнятся. «Хороший шкуна хлам! Хороший шельма! Тьфу! Нет добра!» Зуйки из себя выходят, кричат. «Хороший шкуна шик! Инглиш тво фу труль, афуль! Илифан трунг-друнг!» С тем и разменемся. Бывает, что англичане корабельные сухари или бишки зуйкам бросают, или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колубами отдаривают. Норвежане встретятся. Те спрашивают: «Куры-фра, куры-фра, куды, мол, пошли?» Им отвечают, что на Мурман или в Данию. Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы: «Не сгубите!» Тошно в море, земля и небо стонут. Самое опасное место в туманы — горловина, выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы. Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. И подвигается на него девята, девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый, кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет, и все тут. А нет. Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет, да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану. Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок. Горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест. Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников. «К снастям, други, к снастям! Что полтинники-то на меня выкатили? Ух, коровы косые! Крепче кливер, ручей шкот! Ух, карасином бы вас обличь, да сжечь! Ух вы!» Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимир Ковельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на Гальоте. В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирка непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему. «Ты что, Владимирка?» «Что?» «Глаз-то худо заоткрывался». «Ну, сгоряча ты, вишь, не разберешь. По шее бы надо». «Себя бы бил, по шее-то». «Любя ведь, леший». «Любя. Теперь как на берег сойду? Не погулять, не девкам показаться. Никотора на меня не обзадорится».
«На экого винограда, чтоб не обзарилась. Да ты первый парень по деревне».
«Первый парень. А где наряды-то? Ты много ли нашил?»
«Уже не ругай. Подарю тебе манишку норвецкую, голубу».
Этот Окладников хороший был, а случалось на бедовых налетать. «В шапке, зуёк, в каюту не зайди. Со старшим первой речь не заводи. Жди, когда заговорят». Самодуры бывали среди поморов судовладельцев. Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню. В чужих-то людях рано будет, на работушку гонят до зари. С той-то работушки рученьки болят по плечам, совоздыханица грудь болит. По Мурману богато становищами, фьордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу. Зуйки в океан выходят редко. Их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас, чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замораются, припотеют, а все с песнями. Сам толку, сам мелю, сам и по воду хожу. Кашеварничаю, пивоварничаю. Хлебы зуй катает, поет. Уж и сею я муку на палатях на боку. Уж я по полу катаю, по подлавочью валяю, на печи в углу пеку, когти-ногти обожгу, растворяю на дрожжах, вынимаю на вожжах. Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал. Будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачала, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников. Накатало и в их сапоги. В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забронит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся. В мурманских станах живут временно одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы уповарят в саже. А все с песнями. Один поет: «Три дня печи не топил, много сору накопил, ложки вымыл, вощи вылил». Другой припевает: «Косяки скребу, пироги пеку». Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много. Кисни квас, с полу грязь, капитану вырви глаз. Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят и... гроза. В наказание на берег не отпустят. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют? Зато, как приведут этого капитана с берега, мертвецки пьяного, да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают: «Как за эту выслугу, что нас на берег не выпустил, тебя трясло бы потряхивало, выше печи бы подбрасывало, под семью одеялами, под тремя покрывалами, тебе сквозь печь бы провалитеся, в ощах заваритеся, пирогом подавитеся». В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так бедные душу отведут. Приход шнек и ел в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни: «Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба есть!» Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно: «Господа промышленники наши, милости просим обедать!» Про себя-то всего насулит. Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой хотя бы холщовой скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорее с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуёк обязан истопить. У иного дровишки худящие, мозглящие, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада, дразнят друг друга. Витька баню топит, ситом воду носит, решето-то розно, он принес порозно. Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке 400 метров длины. 30 связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюке. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколько долог ярус, если в ярусе 30 тюков, а в тюке 400 метров. Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег. Взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок. Я вставал поутру в вечеру, на босу ногу топор надевал, топорищем подпоясывался, ни путем, ни дорогой шел, возле лыка гору драл, увидал на утке озеро, топором в нее шип, не дошип, другой раз шип, перешип, в третий раз попал, да мимо. Утка всколыбалась, озеро улетело. А то запоет кто-нибудь один. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. По поднебесью сер-медведь летит, он ушками-лапками помахивает, он черным хвостом принаправливает, и все дружно подхватывают припев. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. А с горы корова на лыжах катится, ноги расшире, глаза выпуча. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. На дубу свинья гнездо свела, деток вывела. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Малые деточки-поросяточки по сучкам сидят, по верхам глядят, улететь хотят. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Таракан гулял 40 лет за печью, вдруг да выгулял он на белый свет. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан в лохане воду, а не то ли, братцы, море синее? Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан, из чашки ложками хлебают, а не то ли, братцы, корабли бегут, на них грибцы гребут. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек 40 этаких бардачей, повалится на утес, заложит руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет. Ох, да во синем-то, да во широком-то раздольице, ох, да подымалась погодушка немилослива. А и плыли туры по синю морю, ох, да выходили туры на белые пески. Ох, да им навстречу турица златорогая. Уж вы здравствуйте, туры, где вы были, что вы видели? А мы видели диво дивное, не грозно туча затучилась, и не вихри в поле солетались. Ох, да подымался Батый с золотой ордой и со всей своей силой несметную. На мурманских пихтах, утесах, гнездятся тысячи птиц, гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять. Гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит. Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц. Кроме пуху собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые, с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят. И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагары чаек крику, стону, воплю, шума волн морских не слышно. Одни день за днем в работе, как гуси пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости поморы поплывут на парусниках и на пароходах по домам. Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик, клотик. Назначают состязание. Кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки-ноги, и вскружится в такой вершине на полном ходу корабля при качке. Внизу, на палубе, героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи, перекладину у мачты, и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся. Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками. Экипажецкая рубашка, норвежский вороток, около шеечки платок, словно розовый цветок. Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы, собаки, дружки, бордики, лыски, копы приезжим на грудь скачут.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.